«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. МИД Российской Федерации намерен добиться экстрадиции Виктора Бута в Россию. Как сообщил директор Департамента информации Александр Лукашевич, ведомство будет предпринимать все меры для обеспечения прав российского бизнесмена. Напомним, что присяжные единогласно признали Бута виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытки приобретения и продажи ракет и поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии. Буту грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Прокуратура представила записи, согласно которым Бут рассчитывал заработать миллионы, поставляя оружие колумбийским повстанцам. Ранее в среду депутаты Российской Думы Лукьянова, Сеченов, Дропека, Иванов, Гудков и Аксенова направили послание судье округа Манхэттен Шири Шейндлин, который везет дело Виктора Бута. Депутаты отметили, что Бут находится в черных списках Талибана и Аль-Каиды, потому что он организовал побег российских летчиков из плена талибов. Чем вызвано такое беспокойство Кремля за судьбу Виктора Бута? Об этом мы сегодня беседуем с Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи из США. Сергеем Бутом, братом Виктора Бута, Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Кирой Лукьяновой, членом Думского комитета по международным делам, депутаты от фракции «Справедливая Россия». Они все трое у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Дмитрию Сидорову. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Велико ли внимание американского общества к делу Виктора Бута?
Ну, это достаточно, достаточно серьезное дело, и несмотря на то, что большая часть людей все-таки занимается, обращает внимание на внутриэкономические проблемы и ситуацию в Греции, дело будет довольно интересно, да. Я бы сказал, что оно занимает часть умов в Соединенных Штатах, безусловно.
Вопрос Кире Лукьяновой. Добрый вечер, Кира Александровна.
Добрый вечер.
В чем суть обращения, которое вы в числе других депутатов подписали и направили судье округа Манхэттен?
Вы знаете, самое главное, мы хотели обратить внимание судьи и присяжных на то, что Бут прежде всего, это Виктор Бут, это прежде всего человек. И то, что он там совершил, не совершил или собирается совершить, то это, в принципе, не злодеяние, а намерение было. Вот. Поэтому в нашем письме самое главное было то, что мы характеризовали его как человека достойного, который хороший семьянин, который любит детей, который, скажем так, в общем, ну, заслуживает лучшего, вот всего того, чего он не заслужил, как вот за эти годы, понимаете? И, естественно, вот в этом письме мы просили об объективности, чтобы обратить внимание именно на личность Бута, а не на те ярлыки, которые уже навесили СМИ, ну, например, вот американские СМИ, там другие СМИ, то, что вот он барон там, оружейный какой-то, еще, понимаете? Это человек, это не барон, это человек. И нужно соблюдать международные нормы. Ну, скажем так, я бы ответила на этот вопрос.
Спасибо. Вопрос Игорю Короченко, главному редактору журнала «Национальная оборона». Добрый вечер, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
Какими путями, по вашим данным, новейшие российские вооружения попадают в частные руки?
Дело в том, что в России существует четкая система оружейного экспорта, которая, в принципе, не может привести к тому, что российское оружие, особенно новейшие образцы, могут попасть в руки либо каких-то нежелательных режимов, либо террористических группировок, либо повстанческих группировок. У нас есть официальный посредник, спецэкспортер, это Рособоронэкспорт. И экспорт российского оружия, заключение любых оружейных сделок, возможно при выполнении целого ряда условий. Первое условие – это то, что поставка тех или иных вооружений тех или иным странам не приведет к каким-либо последствиям, связанным с изменением, скажем, режима безопасности в регионе, либо каким-либо еще последствиям. Здесь идет анализ по линии и российских спецслужб, и, собственно, внешнеполитического ведомства, МИДа, и целого ряда других министерств и ведомств. Кроме того, обязательным условием поставок является то, что покупатель предоставляет сертификат конечного пользователя. То есть это официальная правительственная гарантия страны покупателя российского оружия о том, что не будет никаких реэкспортных последующих сделок. Таким образом, мы действуем в строгом соответствии с нормами международного права. И кроме того, по итогам каждого года Россия предоставляет в специализированный реестр Организации Объединенных Наций перечень сделок и те страны, куда продается российское оружие. Поэтому утверждать о том, что якобы мы вооружаем какие-то террористические группировки, что якобы новейшие российские разработки попадают в руки неизвестно кого, это абсолютно бездоказательное заявление.
Вопрос Сергею Буту, брату Виктора Буту. Добрый вечер, Сергей Анатольевич.
Добрый вечер.
Как по вашим данным, насколько давно ваш брат находился в поле зрения западного правосудия?
Ну, его правосудием-то западным очень сложно назвать, потому что это скорее не правосудие, а это скорее всего навешивание ярлыков. Потому что как стали, так сказать, заниматься в первую очередь этим ООНовские эксперты, в кавычках, да, которые, в общем-то, готовили несколько докладов по Африке, в том числе, так сказать, их задача была одна – найти, извините меня, мальчика для битья, чтобы показать свою бурную деятельность в этом регионе, хотя практически они ничего не делали. Непосредственно виновник всего этого – это Йохан Телеман, который работал в полиции Бельгии, а потом, так сказать, успешно, после того, как начал заниматься делом Виктора, перешел уже в ООНовские структуры и стал уже, так сказать, ведущим специалистом и возглавляет комиссию, так сказать, по вооружениям, каким образом эти вооружения попадают в Африку, находясь в дубайской гостинице, самой высокой, типа Бурджераб, и в окна этой гостиницы он видит весь африканский континент, понимаете, да, и, так сказать, вот контролирует таким образом ситуацию. Я это к чему рассказываю? К тому, что вот таким же образом они составляли доклад, находясь там же, в этой же гостинице. Поэтому наклеивание ярлыков – это, в общем-то, их правила, их вид деятельности. Ну, и сами понимаете, в связи с чем все это остальное пошло, так сказать. А Америке это, в первую очередь, уже было, видимо, созвучно таким образом не находить реальных, извините меня, террористов, которых они сами, кстати говоря, порождали. Это как Усама Бен Ладен, они его тренировали, создавали. Он лучший друг, так сказать, того же Джорджа Буша и его семья. И практически, собственно говоря, что тут такого? Они создали образ врага в лице Виктора Бута, а тем более россиянина, дабы усложнять постоянные отношения между Россией и Америкой, Соединенными Штатами. И вот предыдущий товарищ, который там высказывался о том, что в Америке определенные круги заняты, так сказать, этой темы, в общем-то, с ним не соглашусь, там в Америке практически о нем никто не слышал, никто не знает. И только начали слышать и знать после того, как начался процесс над ним, и как началась массированная атака медийной, так сказать, групп, которые конкретно проводили фильм «Оружейный барон», потом, так сказать, там выкладывали на сайтах и во всех там телевизионных передачах, так сказать, об этом говорили. После этого, может быть, так сказать, какая-то часть населения, собственно, не обратила, может быть, внимания, но там его практически никто не знает, и его никто не слышал о нем, понимаете?
Понимаю. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что чем вызвано беспокойство Кремля за судьбу Виктора Бута, эту тему мы сегодня обсуждаем с Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для Forbes и Новой газеты. У нас на прямой телефонной связи с США Сергеем Бутом, братом Виктора Бута, Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Кирой Лукьяновой, членом Домского комитета по международным делам от фракции «Справедливая Россия». Они у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, не питает иллюзий относительно рода занятий подсудимого.
Виктор Бут в течение двух десятилетий возглавляет собственную империю по продаже оружия. И, собственно, никогда этого не скрывал он. Ясно, что отслать эту деятельность, которую он начал молодым 20-летним лейтенантом, он не мог бы без сотрудничества с очень высокими покровителями, как в Министерстве обороны, так в военно-промышленном комплексе. А вот если поверить тем записям, которые были представлены американскому суду, в которых он обсуждал поставку сотни переносных ракетных комплексов, такие сделки вообще не могли бы осуществляться без санкции высшего политического руководства. Поэтому будто вообще что есть рассказывать американским следователям в случае его так называемой сделки с правосудием. В связи с этим и не вызывает удивления, что Москва, особенно в последнее время, когда стало ясно, что дело серьезное, и даже самые лучшие адвокаты Буту не помогут, очень повысила такой уровень активности в деле Бута. Тем более, что Алла Бут, жена Виктора, в своих многочисленных интервью, она отпускает такие недвусмысленные упреки по адресу российских властей о том, что пора бы, в конце концов, российской власти заботиться о своем гражданине. Это некий месседж Бута своим покровителям, что, ребята, пора меня оттуда вытягивать. Есть время и для дипломатических усилий, и для каких-то закулисных попыток, закулисных сделок с американцами по поводу судьбы Бута. Я думаю, российская власть будет этим активно заниматься.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что чем вызвано беспокойство Кремля за судьбу Виктора Бута, такова тема нашей сегодняшней беседы с Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты», на прямой телефонной связи с США, Сергеем Бутом, братом Виктора Бута, Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Кирой Лукьяновой, членом Думского комитета по международным делам, депутата от фракции «Справедливые россияне», у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Дмитрию Сидорову. Как, по-вашему, как показывает американская судебная практика, если присяжные единогласно признали подсудимого виновным в сговоре с целью убийства американцев, какого приговора можно ожидать, и стоит ли ему пойти на сделку с правосудием?
Ну, во-первых, я не знаю, не пошел ли он уже на сделку с правосудием. Это, во-первых, потому что, довольно сложно понять, что на самом деле происходит за кулисами всей этой истории. Если присяжные признали его виновным, он виновен. И вопрос у меня к этому, к решению присяжных никаких нет. Все разговоры о каком-то давлении присяжных, на присяжных можно оставить для Российской Федерации. Там это практикуется, то есть там это обычная практика. Здесь с этим довольно сложно, если вообще это возможно. Это первое. Что касается приговора, ну, во-первых, насколько я понимаю, я не понимаю, будет ли господин будет подавать апелляцию. Первые данные появились о том, что он будет подавать, что его адвокаты будут подавать апелляцию. Потом это как-то было поставлено под сомнение. Я не думаю, что эта апелляция к чему-то приведет. Срок, который он может получить, зависит от судьи, которая будет этим заниматься. Поэтому пока говорить о том, что это будет, то есть пока, насколько я понимаю, это от 25 лет до пожизненного, на то воля судьи, которая должна это должна как бы принять во внимание все факты и решить, какое количество лет он проведет за решеткой. Или не проведет за решеткой, если там идет какая-то дополнительная игра, инициированная, естественно, следствием и самим господином Бутом. Еще я хотел сказать, Владимир, что господин из журнала «Военное обозрение», по-моему, да? Я просто
честно «Национальная оборона».
«Национальная оборона», я прошу прощения, я не хотел никого обидеть. «Национальная оборона» немножко, видимо, он забыл о том, что «Хизбалла» во время Второй Ливанской войны активно использовал российское вооружение, которое было поставлено в Сирии. И есть еще и другие примеры того, каким образом российское вооружение попадало в руки террористических организаций, несмотря на то, что страны, которым поставлялось это оружие, подписывали контракт о том, что они являются конечными пользователями. Поэтому здесь я бы не спешил с выводами о том, что Россия очень четко контролирует все, либо сознательно, либо бессознательно, или не имея влияния. То есть я хотел бы сказать, что Россия просто не имеет, либо сознательно это делает, либо не имеет никакого влияния на целую часть стран, которые она поставляет это оружие. Ну, можно говорить об Иране в том числе. Так что я бы не торопился говорить, что российское оружие не попадает различным террористическим организациям. Еще одну вещь я хотел бы сказать. Она заключается в том, что в Соединенных Штатах закон все-таки немножко другой, чем на территории Российской Федерации. Лучше ли он, хуже ли, это другой вопрос. У каждого есть своя точка зрения. Но я приведу вам такой пример. Если вы говорите о том, что вам не нравится какой-либо действующий президент Соединенных Штатов, вы можете говорить об этом сколько угодно. Если вы говорите о том, что вы возьмете дубинку и на его каком-либо выступлении или придете в Белый дом и размажете ему голову, то вы получите срок. Вот и все.
Вопрос Игорю Короченко. Как по-вашему, можно ли истолковать намерение продать два транспортных самолета, о котором признался Виктор Бут, как намерение использовать оружие для нападения на военнослужащих армии США?
Разумеется, нет, потому что дело Бута – это чисто фабрикованное дело. Его фабриковали американские спецслужбы. И делается это с компанией, с целью оказать и развязать кампанию информационного давления на Россию. Потому что сегодня конкуренция на оружейном рынке обостряется. Мы видим, как сталкиваются интересы российских и американских оружейных компаний, например, на индийском рынке, где очень жесткая конкуренция. Поэтому дело Бута изначально планировалось как операция по нанесению информационного и репутационного ущерба для России. Это первое. Второе. Виктор Бут – это бизнесмен, который действительно оперировал большим относительно флотом транспортных самолетов. Он оказывал услуги авиационных грузовых перевозок. Естественно, он возил любые грузы, так как он не таможня. Он заключал официальные контракты на перевозку неких коммерческих грузов. Я не исключаю, что, возможно, частично среди этих грузов могло теоретически, наверное, быть и оружие. Наверное. Но подчеркну еще раз, Бут заключал официальные коммерческие контракты с различными коммерческими структурами, государственными структурами. То есть он осуществлял авиационные перевозки. Судить за это человека по формальному критерию абсолютно не за что. Что касается вот всей этой истории, связанной с тем, что Виктора Бута заманили под предлогом проведения неких коммерческих переговоров в Таиланд, и там фактически, пойдя на определенную провокацию с помощью подставных американских агентов, его вынудили обсуждать какие-то темы. Обсуждали они эти темы, не обсуждали, в каком ключе обсуждали. Понимаете, ведь все это абсолютно бездоказательно. И на этом основании человек, собственно, был арестован, а потом экстрадирован в Соединенные Штаты Америки. И, разумеется, мифическое приписывание Буту неких там масштабных коммерческих поставок куда-либо, оружия, тем более, с оружейных складов, ну, знаете, зная примерно состояние вот этой всей системы, о контроле оружейного экспорта в Российской Федерации, я абсолютно исключаю саму возможность того, что были какие-то санкции, либо какие-то бизнесмены, которые могли бы, минуя официальные структуры Рособоронэкспорта, осуществлять кому-либо коммерческие поставки оружия. Что касается вот прозвучавшего упрека, якобы, что российскими вооружениями, особенно новейших марок, сражалась Хизбалла и другие повстанческие антиизраильские группировки, понимаете, ну, как говорится, предъявите доказательства. Официально доказательств подобного рода предъявлено не было. Были какие-то ящики, какие-то маркировки. На самом деле, сегодня надо говорить, наверное, не о том, что идет масштабное вооружение со стороны России, Хизбаллы, а о том, что в результате ливийской операции операции НАТО против Ливии, в руки террористических группировок попало порядка 4000 переносных зенитно-ракетных комплексов, которыми, возможно, будут осуществлены воздушные теракты. И на кого тогда будет вешать ответственность за эти теракты? Опять на Россию? Или все-таки на тех, кто создал условия, когда это оружие бесконтрольно попало в руки террористических группировок?
Вопрос Кирилл Лукьянов. Как, по-вашему, вредит ли репутации России на Западе подозрение в бесконтрольном торговле российским оружием, и нуждаются ли они в проверке?
Ну, вы знаете, я полностью согласна с предыдущим выступающим, и я бы хотела сказать, что, безусловно, это вредит нашей репутации, вот. Но самое главное то, что, понимаете, вот БУД попал где-то года 3 назад. Он попал вот в такую ситуацию. И что бы ни делали вот наши органы, я имею в виду органы власти, он, тем не менее, по замыслу Соединенных Штатов, он был доставлен в тюрьму, и теперь идет суд. Суд над кем идет? Над человеком, который был в Таиланде, с кем-то говорил, с кем-то о чем-то договаривался. Вот понимаете, для меня вот это вот большой вопрос, потому что здесь как бы вот нарушены все международные нормы. Он прежде всего должен был бы экстрадирован в нашу страну. И именно у нас, вот мы должны были бы разбираться вот с этим вопросом. А кому он что продавал, что-то продавал или не продавал, или договаривался, понимаете? То есть это вопрос сложный. Но то, что вот это случилось, это уже большой прецедент для, ну, скажем так, для того, чтобы теперь любого человека можно заподозрить в связях, ну, с талибами там, или с Аль-Каидой, или с другими террористическими группировками, схватить, увести как кота в мешке и судить.
Спасибо. Напомню, что чем вызвано беспокойство Кремля за судьбу Виктора Бута, такова тема нашей сегодняшней беседы с Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для Forbes и Новой газеты. Он у нас на прямой телефонной связи с США. Сергеем Бутом, братом Виктора Бута, Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Кирой Лукьяновой, членом Думского комитета по международным делам, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Они у нас на прямой телефонной связи из Москвы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В эфире краткая сводка новостей. Премьер-министр Греции Георгий Папандреу заявил о необходимости принятия соглашения об оказании финансовой помощи Греции, которое было достигнуто лидерами стран Евросоюза в конце октября. Об этом Папандреу сообщил в четверг, выступая перед парламентом Греции. Во французском городе Канны открылся саммит группы 20. В центре внимания судьба единой европейской валюты в связи с острым долговым и внутриполитическим кризисом в Греции. Москорсуд вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Ахмед Паша Айдаев, который был признан присяжными виновным в убийстве, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Бекхан Ибрагимов, которого обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, проведет в колонии общего режима 6 лет. Замоскворецкий суд Москвы вновь отклонил жалобу партии Народной свободы «Парнас» на отказ Минюста зарегистрировать эту политическую организацию. В регистрации оппозиционной партии «Парнас» отказали 21 июня. Российский МИД обвинил власти США в давлении на процесс по делу россиянина Виктора Бута. Накануне присяжные суда в Нью-Йорке признали Бута виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. В сирийском городе Хомс погибли 20 человек, когда правительственные войска открыли огонь по демонстрантам. Демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада прошли также в городах Хама и Идлиб. На севере города Газа, вблизи израильской границы, в четверг в результате ракетного удара, нанесенного вооруженными силами Израиля, погибли двое палестинских фермеров.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, чем вызвано беспокойство Кремля за судьбу Виктора Бута, мы беседуем с Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для Forbes и Новой газеты, на прямой телефонной связи с США, Сергеем Бутом, братом Виктора Бута, Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Кирой Лукьяновым, членом Думского комитета по международным делам, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Они у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Сергею Буту. Напомните нашим радиослушателям, что привело вашего брата 3 года назад в Таиланд, где он был задержан?
Ну, он вообще-то собирался продать самолет. Все, одна цель, так сказать, и вот я там в корне не согласен тоже с предыдущим товарищем, с Дмитрием, который из Америки, который там говорит, что законодательство в Америке абсолютно другое, и Россия не контролирует свое вооружение, которое оно там продает. А вы что хотите сказать, американцы продают свое, контролируют свое оружие, которое они поставляли талибам? Или теми стингерами, которыми талибы все это сбивали, они что контролируют? Сейчас, так сказать, осуществляют непосредственно европейцы поставку вооружения в тот же Афганистан. И почему-то европейские уже немецкие, так сказать, автоматы, которые были поставлены для полиции Афганистана, почему-то оказываются в руках у талибов. Это что, правильно? Или там, скажем, те же американские винтовки. Раньше талибы предпочитали калашников, сейчас они воюют, в общем-то, с американскими винтовками. Это как назвать? Кто контролирует? Мы не контролируем или американцы не контролируют? Давайте в этом тоже разберемся для начала. А потом будем говорить про Россию, которая там якобы ничего не контролирует. И во-вторых, так сказать, Виктор пытался продать самолет, а то, что он там заявлял и пытался заявлять, это все провокации тех агентов, которые получили по 7 миллионов долларов. Вдумайтесь только, по 7 миллионов долларов они получили, да? Где такое видимо? Видно. Чтобы, так сказать, наркобарон, которого поймали в свое время, так сказать, и не оставили ему права выбора между, как бы, жизнью и смертью, заставили его просто участвовать в этих операциях. Он сам в этом признавался. Он, так сказать, на суде адвокат его допрашивал конкретно. И он, как бы, сам признался и сказал, сколько он получил конкретно. Понимаете? Это что получается? У нас там всех наркобаронов теперь будем оправдывать для того, чтобы они в каких-то мнимых или фанатических операциях участвовали? Вот таким же образом собирая людей по всему миру и потом, так сказать, их судить, как случилось с Виктором. Это что, это правильно?
Вопрос Дмитрию Сидорову. Как по-вашему, насколько убедительна позиция обвинения о том, что Виктор Бут рассчитывал заработать миллионы, поставляя оружие колумбийским повстанцам?
Ну, опять же, позиция обвинения в данном случае, вот на сегодняшний день, уже не играет никакой роли. Суд присяжных вынес свой вердикт. Господин Бут виновен. И поэтому никаких вопросов, связанных с позицией обвинения. Позиция обвинения может быть... Позиция обвинения может быть или сильнее, или слабее, требуя или предлагая какие-то определенные... она могла бы быть или сильнее, или слабее, но вердикт вынесен. И опять же, как я уже сказал, все зависит от того, какое решение о наказании, о сроке наказания вынесет судья. Я считаю, что в данном случае дело закрыто. Виктор Бут, впрочем, не является фигурой, которая появилась вчера на рынке вооружений. Про Виктора Бута, на всякий случай, я напоминаю его брату, снят фильм с Николасом Кейджем. Ситуация заключается в том, что этот человек, тот человек, за которым на самом деле... давно наблюдали спецслужбы не только в США, но и в Европе. Поэтому говорить о том, что господин Бут каким-то образом незаконно привлекал, то есть незаконно привлекал себе, к себе внимание тех людей, которые отслеживают поставки оружия в различные страны, в том числе в Африке, в Африку и в прочие другие страны, ну, выглядит довольно, довольно странно, на мой взгляд. А что касается того, что он признался, что он хотел продать самолеты, то с точки зрения закона здесь тоже существуют определенные вопросы. Кому он собирался продать эти самолеты? И что на этих самолетах должны были перевозить? Если он не знал о том, что эти самолеты поставляются, предположим, ФАРКу или кому-то еще из тех групп, которые признаются Соединенными Штатами террористическими, то это одна история, если он может это доказать. А если он это знал, то он не имел права продавать им самолеты. Это все очень просто.
Вопрос Игорю Коротченко. Как по-вашему, Игорь Юрьевич, насколько убедительно подозрение о наличии высоких покровителей у Виктора Бута в коридорах российской власти?
Я думаю, эти покровители, они присутствуют только в фильме «Оружейный барон», где мы видим, как Николас Кейдж посещает некие оружейные склады, где генералы с большими звездами за взятки кэшем отгружают ему современное оружие. На самом деле, подчеркну еще раз, Бут это бизнесмен, это авиаперевозчик, это человек, который вел свой бизнес. И обратите внимание, ведь вот сказано было предшествующим выступающим, что якобы 20 лет за ним наблюдали и все о нем знали. Но почему же ему не предъявляют ничего из его бизнес-деятельности за предыдущие 20 лет? А обвинение строится исключительно на неких обсуждениях, которые были в Таиланде. Ну, извините, вот это можно взять любого американского гражданина, который там где-то находится, подойти к нему, предложить ему какую-то обсудить незаконную сделку. И на основании этих разговоров дальше, записанных по магнитофон, мы похищаем этого американского гражданина, привозим сюда в Москву, проводим процесс и признаем ему виновным на основании, так сказать, неких разговоров и даем ему 25 лет либо пожизненное заключение. Наверное, тут вся Америка встала бы на дыбы, наверное, в этом случае. А в случае с Бутом такая схема почему-то абсолютно нормально срабатывает и прокатывает. Поэтому подчеркну еще раз, Бут – это бизнесмен, человек, который вел свой бизнес, удачливый бизнесмен. У него был парк грузовых транспортных самолетов. И на этом основании инкриминировать ему что-либо, ну, на мой взгляд, это все-таки моветон.
Политолог Станислав Белковский считает, что действия Кремля дискредитируют репутацию государства.
История защиты Виктора Бута российскими федеральными ведомствами превращается уже в дурной фарс. Ясно, что Виктор будет признан виновным по всем пунктам, и любые дальнейшие телодвижения в направлении защиты этого человека с весьма сомнительной репутацией дискредитируют в первую очередь российские власти и, как следствие, Россию как государство. Мотивы такого поведения российских властей, которые, как правило, абсолютно безразличны, за исключением законопослушных российских граждан за рубежом, до конца не ясны. Этих мотивов может быть два. Первый. Некоторые высокопоставленные лица опасаются, что Виктор Бут раскроет американским правоохранителям некоторые скандальные подробности своего тайного сотрудничества с влиятельными фигурами в России, связанного, в частности, с поставками оружия в третьи страны, в том числе нелегальными. Второе. Просто Виктор Бут через какие-то каналы финансирует кампанию по собственной защите. Сегодняшние чиновники падки на взятки, и вовсе нельзя исключать, что поведение некоторых должностных лиц, которые проявляют особое тщание в защите Виктора Бута, продиктовано просто личными финансовыми интересами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Кирилл Лукьяновой. Настаиваете ли вы на идее экстрадиции Виктора Бута и суде над ним в самой России?
Да, настаиваю. Потому что я считаю, что закон – это превыше всего. Потому что самое главное, то, что было сделано, это были нарушены все международные права, были нарушены все международные нормы. И мало того, вот самое интересное, что вот когда его вывезли в Америку, его документы хранились в таиландской тюрьме. То есть как бы он там находился, а физически он находился в Америке. Понимаете, это что за закон такой? Это чей закон такой? Вот кто-то тут там говорил о том, что вот закон, закон, что вот по какому закону мы судим человеку? По американскому закону, по русскому, по тайскому? Так все-таки давайте мы выработаем нормы и не будем следовать тем нормам, которые уже были выработаны до нас. Вот, поэтому я считаю, что, конечно же, если Виктор Бут является, а он является нашим российским гражданином, то он должен быть в России, и вот здесь мы разберемся тогда, чем он торговал, с кем торговал, как торговал, и кто был вот в этом замешан.
Вопрос Дмитрию Сидору. Как, по-вашему, позволяет ли существующие двусторонние соглашения российско-американские вот подобную практику экстрадиции подсудимого на родину?
Ну, в принципе, япончика экстрадировали в России. После он отбыл большую часть своего срока в тюрьме Эллентаун, штат Пенсильвания, и вернулся домой. Я думаю, что мы все помним решение суда. Он был выпущен на свободу. Вот. Поэтому, да, такой вариант принципиально возможен. Вопрос заключается в том, насколько он вероятен. Я, например, честно говоря, думаю, что... И об этом много писали уже, что я совершенно уверен, что российские власти вполне могут задержать кого-либо из американских граждан, обвинить его в шпионаже или в каких-то еще злодеяниях и таким образом инициировать обмен. Это первое. Второе, я хотел бы сказать, что на самом деле, зная все присутствующие в этом разговоре, прекрасно знают о том, как ведется бизнес в России. И, кроме того, такой чувствительный бизнес, как торговля оружием. Поэтому говорить о том, что на мой взгляд, что Виктор Бут был абсолютно самостоятельным с самого начала или в середине, и не был связан ни с какими чиновниками различных уровней, ну, было бы на самом деле довольно странно. Что касается закона, то Соединенные Штаты попросили Таиланд экстрадировать господина Бута в Соединенные Штаты, предъявив те обвинения, которые у них были. На основании этого запроса, после прохождения определенного количества времени, Таиланд согласился выдать господина Бута Соединенным Штатам, а не России. Я не вижу, где нарушен закон.
Слушаем вопрос Александра, радиослушателя из Невьянска.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости. Знаете, здесь вот звучит слово, вот он бизнесмен, успешный бизнесмен. Понимаете, дело в том, что у нас вот подобные подобных защищают, потому что что делаю, кому что продаю, плевать. Главное выгода, понимаете, там какая-то корысть, и плевать на нравственность, плевать на все абсолютно, на совесть, абсолютно. Я бизнесмен, понимаете, вот он бизнесмен. Закон не позволяет, там позволяет, плевать, главное бизнес, главное корысть, понимаете, вот собственно, о чем я хотел сказать, спасибо.
Вопрос Игорю Короченко, как по-вашему, поможет ли выяснению истины экстрадиция Виктора Бута в Россию?
Вы знаете, я реалист, поэтому экстрадиция Виктора Бута в Россию невозможна. Другое дело, что, как сказал господин Сидоров, возможен обмен. Но дело в том, что обменного материала сейчас в России, я имею в виду осужденных за шпионаж, либо агентов ЦРУ, либо американских граждан, у которого нет дипломатического прикрытия, у нас сегодня нет. Очень, кстати, жаль, что Эдмонд Поуп, который был осужден в России за шпионаж и получил, по-моему, где-то 10 или 12 лет лагерей, буквально по причине якобы плохого состояния здоровья и настойчивых просьб администрации США, был амнистирован и отпущен из России, так сказать, в Штаты, где он до сих пор благополучно проживает, и все его болезни чудесным образом исчезли. Поэтому я думаю, что если будут задержаны американские агенты, если, допустим, какой-то гражданин Соединенных Штатов Америки, не имеющий дипломатического паспорта, будет задержан за какое-то уголовное преступление в Российской Федерации, приговорен там, я не знаю, к 10-12 годам российским судом на основании имеющихся улик, я думаю, в этом случае действительно будет, возможно, некая сделка, примерно, которая была у нас в прошлом году, когда российских нелегалов обменяли на, собственно, американских шпионов, которые отбывали срок в российских лагерях в Сибири. Подчеркну еще раз, здесь действовать надо исключительно в правовой как бы плоскости. И даже если у нас не будет никакого обменного материала, я полагаю, что Российская Федерация должна совершенно четко на всех уровнях вновь и вновь ставить вопрос, если господин Бут будет приговорен к 25 годам или к пожизненному заключению. Мы должны все-таки ставить вопрос перед Конгрессом, перед президентом США относительно того, что гражданин России должен все-таки быть отправлен на родину. И это абсолютно нормальная практика. Почему вот говорят, что якобы мы не вступаемся за там российских граждан, попавших в беду за рубежом, но вступаемся за господина Бута? Дело в том, что дело Виктора Бута, оно резонансное. Во всяком случае, в России, наверное, очень многие знают об этом деле, и, естественно, внимание приковано к тому, что наш соотечественник был из Таиланда вывезен в Соединенные Штаты Америки, где фактически ему инкриминируется то, что он не совершал, были некие разговоры непонятного плана, и на этом основании человек будет приговорен, в общем-то, к достаточно суровому наказанию. Поэтому я думаю, что и Россия, и ее представители должны в данном деле проявить упорство, настойчивость, чтобы не создать прецедента. Иначе любого российского гражданина, находящегося за рубежом, могут вот точно так же похитить, привезти в Соединенные Штаты Америки и потом приговорить на пожизненный срок.
Вопрос Сергею Буту, брату Виктора Бута. Допускаете ли возможность такой юридической сделки, вот о которой говорил Игорь Короченко, с целью экстрадиции вашего брата в Россию?
Вы знаете, в общем-то, у меня как бы нет такого опыта, честно говоря. Какие там виды могут быть, и говорить об этом очень сложно. Но вот я, например, с ним полностью согласен по поводу того, что все это делалось, в общем-то, незаконно, скажем так, начиная с самого первого дня его ареста. Понимаете? И поэтому судить о том, что, так сказать, это какая-то из этих там ступеней вот всей его вот этой эпопеи, уже эта эпопея четвертый год длится, уже будет скоро 4 года, да, мне кажется, что если бы они хотели все это сделать по закону, наверное, такого бы никогда не допустили. Понимаете? Потому что сплошь и рядом просто нарушение закона. Просто нарушение закона. Понимаете? Потому что по всем документам он даже продолжает находиться в Таиланде, потому что у него паспорт там даже находится, представляете, да? И суд тайский еще до сих пор вызывает Виктора на дачу показаний, представляете, что происходит? Это что? Это нормальные действия? И потом, ни один европейский бы суд не принял это дело к рассмотрению даже, потому что там явно присутствует провокация. То есть человека явно толкали на преступление, чтобы он это только сказал. Исходя из этого, делаются выводы, что задача была не просто, так сказать, проследить даже то оружие, которое он предлагал, или он хотел его продать даже, да, потому что даже вопрос такой не ставился, а тем более, так сказать, эксперты подтверждают, что такое количество, собственно говоря, ну, невозможно даже получить, понимаете, и ни у кого из них даже не возникло желания узнать, где это находится, если даже такое допустить. У них одна была задача. Правдой и неправдой вывести его в Соединенные Штаты Америки и там, если по таким драконовским законам, просто-напросто судить. Что, собственно, чего они, собственно, и достигли.
Вопрос Кирилл Лукьянов. Вот вы в вашем обращении в суд округа Манхэттен пишете, что Виктор Бут организовал побег российских летчиков из плена талибов. Откуда у вас, у группы депутатов, такие сведения?
У нас есть такие сведения, и я действительно знаю, что действительно Виктор Бут имел непосредственное участие, вернее, принимал непосредственное отношение к тому, чтобы вызволить наших летчиков из неволи. Ну, по этому поводу был даже создан фильм, однако же имя Виктора Бута было забыто. Из Кардагана, помните это вот? Побег из Кардагана.
Да, Кандагара, да.
Да, 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 да. Вот, поэтому понимаете, в чем дело? Здесь мы забываем о том, что человек просто... он действительно как бы бизнесмен, да, он торговал самолетами там и собирался торговать оружием. Дело не в этом, понимаете, вот нарушены все законы. Вот для меня самое главное, то, что вот там вот кто-то говорил, уголовный закон. А в чем, собственно говоря, вот заключается его... уголовное прошлое. И там вот уголовность этого дела, понимаете, в чем дело? Здесь надо как бы тщательно разбираться, а Америке выгодно, Америке очень выгодно сейчас взять и сказать, да, вот смотрите, ваш товарищ, российский бизнесмен, он торговец оружием, он торговец смертью, он виноват в крушении башен, там еще чего-то, 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 понимаете? Ну, нельзя так. Ну, нельзя так жить и работать в современных условиях. Либо мы должны менять уже тогда все международные нормы и законы, либо мы должны подчиняться Америке и говорить, да, вы правы, он торговец оружием, он там... сделал это, понимаете? Так нельзя.
Давайте спросим Дмитрия Сидорова, как по-вашему, носит ли состоявшийся процесс в какой-то степени показательный характер, как пример для всех торговцев оружием?
Ну, я думаю, что да, до определенной степени. То же самое в какой-то момент произошло с Норвегой, Панаме. Хотя существуют различные версии того, что там произошло, но принципиально я думаю, что да. На самом деле к России, господи, это имеет какое-то, какое-то довольно небольшое отношение. На самом деле, просто если думать, что Россия это центр Земли или Вселенной, тогда, конечно, Соединенным Штатам очень выгодно поймать того же господина Бута, привезти его в Соединенные Штаты и погрозить пальцем России и сказать, вот, это вашего мы поймали. На самом деле никто так не думает, и, честно говоря, Россия не занимает, как бы того не хотелось Кремлю, какое-то довольно серьезное или большое место в той ситуации, как политической, так и экономической, которая существует в Соединенных Штатах. Вот и все. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, о чем говорит уважаемый парламентарий. А что касается ее позиции по поводу того, что Виктор Бут человек, ну да, безусловно, он человек. Только человек, который признан судом присяжных в совершении преступления. Соответственно, это человек-преступник. А масса преступников очень любит детей. Масса преступников считаются хорошими гражданами там, в своем районе или в своем городе, или, там, я не знаю, в своей стране. Масса преступников помогает там кому-то, отдает деньги или там, я не знаю, как-то использует свои связи, что-то делает. Но это не меняет сути дела, они преступники. Вот и все. И я думаю, что говорить об этом довольно сложно. А то, что уважаемые господа хотят, чтобы и дамы, чтобы господин Бут приехал в Россию, его будут судить по русским законам, пишите письма, что я могу сказать.
Вопрос Игорю Коротину. Как по-вашему, выдает ли беспокойство российского МИДа и вообще российских властей за судьбу Виктора Бута тревогу вообще за ситуацию на рынке вооружений?
Да нет, с рынком вооружений это особо не связано. Дело в том, что Россия стабильно занимает второе место после США по объемам оружейного экспорта, и наши позиции здесь незыблемы, потому что, в принципе, российский оборонно-промышленный комплекс делает все-таки качественное оружие, его покупают с удовольствием во многих странах мира,
Поэтому как бы здесь наши позиции, они никоим образом подорваны не будут. Я думаю, что все-таки беспокойство российского МИДа связано с тем, что создается прецедент, когда деятельность тех или иных людей, должностных лиц будут судиться не по национальному законодательству, а по законодательству Соединенных Штатов Америки. То, что с точки зрения Соединенных Штатов Америки, допустим, то или иное действие – это преступление, на этом основании любой человек, гражданин там, Российской Федерации, какой-либо другой страны, может быть просто элементарно похищен, либо экстрадирован, и дальше его будут приговаривать, собственно, на совершенно как бы отсутствие всякой юридической основы. Да, с точки зрения присяжных Соединенных Штатов Америки, они могут там выносить любые обвинительные вердикты. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения законодательства Российской Федерации, Буд не совершал ничего противоправного. Невозможно человека приговорить на пожизненный срок только за разговор. А ведь фактически то решение, которое вынесено сегодня в США, Буд получил обвинительный вердикт за разговор. Он ничего не совершал. Это был обычный разговор с агентом-провокатором. На этом основании человек получает пожизненный срок. У меня лично это вызывает очень большие негативные эмоции.
Спасибо всем участникам нашей сегодняшней беседы. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной слушайте «Трудная судьба беженцев в России. Похищение таджиков» в памяти лидера кубинского движения «Дамы в белом. Как россияне оценивают предвыборные обещания партии». А мы в нашем выпуске обсуждали тему, чем вызвано беспокойство Кремля за судьбу Виктора Бута. В нашем разговоре участвовали Дмитрий Сидоров, независимый журналист, пишущий для «Форбс» и «Новой газеты». Он был у нас на прямой телефонной связи из Соединенных Штатов Америки. Сергей Бут, брат Виктора Бута, Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», и Кира Лукьянова, член Комитета Государственной Думы по международным делам, депутат от фракции «Справедливая Россия». Они все были трое на прямой телефонной связи из Москвы. Напомню, что приговор Виктору Буту будет оглашен 8 февраля 2012 года, а пока он признан виновным судом присяжных. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Každý píše to, co slyšel, slyšel sebe dýchat tiše.
В поверх барьеров Александр Галич на чешском языке.
Галич — это было такое табу, что в отличие от Высоцкого или Акуджавы просто невозможно было достать записи.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Просто так то муси бить.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.